Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев. Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте все.
Мы сегодня с вами будем говорить о самом дорогом, что у нас есть, то есть о наших детях. Ну, собственно, наша программа вся под это заточена. Мы только об этом и говорим, и счастливы по этому поводу. Будем обязательно сегодня говорить про коммерческие вузы, потому что надо бы уже думать, куда поступать.
Да, пора уже нам подумать о том, куда вы нам с тобой поступите.
Ну, по крайней мере, куда поступать вашим детям, да? Если вдруг кто-то не определился, а, наверное, есть и такие, хотя таких, наверное, очень мало, если вы там в 11 классе, да? Ну, пора, ну, уже
слушай, все. Слушай, научиться вообще никогда не поздно, можно и нам поступить сколько угодно раз. Платишь деньги, учишься и получаешь востребованное высшее современное образование, а не то, что то, что мы имеем.
Ты абсолютно прав. У нас в гостях сегодня Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования, вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций. Амет Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Здрасте. Добрый день.
Ну, собственно, про вузы, но чуть попозже. Есть тема, которая всколыхнула накануне буквально всех. В интернет стал пестрить заголовками: в школе в Сызрани избили учителя. До чего докатились наши дети?
Били ногами там.
Да, да, били ногами в голову. А причем не просто учителя, а это учительница, 22-летняя девушка. Ну, то есть прям вообще все, что можно, значит, там ужас. Рассказываем. Мы, естественно, решили этой темой заняться. Вот, потому что нам очень важно и очень интересно донести до вас правду, что на самом деле происходило. Итак, 10 января, школа в городе Сызрань. Идет урок физкультуры. У девятиклашек, соответственно, идет урок физкультуры. Ведет его 22-летняя, прекрасная, красивая Оксана Лебедева. Замечательная девушка. У нас, кстати, на сайте kp.ru есть ее фотографии. Всем бы такого физрука. Вот. Так вот, ведет она урок у девятиклассников. И тут девятиклассники начинают драться с восьмиклассниками, ну, которые там тоже каким-то боком оказались. Ну, в общем, начинается драка. Парни начинают рубиться между собой, там стенка на стенку или раз на раз, совершенно неважно. А что делает учитель? Ну, соответственно, Оксана Лебедева, как правильный педагог. А может быть и неправильный, мы, кстати, эту ситуацию разберем, прям по косточкам. А она бросается парней разнимать.
Хотя парни-то уже, в общем, подростки такие, серьезного размера.
8-9 класс, это так на минуточку 14-15 лет.
Да, это уже взрослые люди, в общем-то, физически.
Вот. Она бросается их разнимать. И в какой-то момент своим телом буквально закрывает восьмиклассника.
Угу. И получает удар в голову.
Да, в ухо. Ей прилетело в ухо. Девушка теряет сознание, падает, все, очнулась потом, ну, через какое-то время. Соответственно, забрали ее в больницу, забрали в больницу участников драки, все нормально, всем помощь оказывается, и так далее, и так далее, и так далее. Там сразу проверки со всех сторон, с департамента образования, и прокуратура, ФСБ, КГБ, ЦРУ, все сразу начинают все проверять, потому что это что такое, это ужас. А сама девушка, Оксана Лебедева, это очень важный факт. Она просит не наказывать ученика, который ее ударил.
Ну да, то есть это получилось случайно в драке. То есть, ну, все дрались, мы все дрались в школе, это нормально, в общем, да? Ну, смотря с какой степенью жестокости это все происходит, естественно. Нельзя там бить головой об стену. Но драки — это обычная история, и странно, если дети не дерутся. И вот учительница просто попала, что называется, под руку.
Да. Да, причем не потому, что парни хотели ее избить.
Причем парни не перестали драться, когда учительница упала. И, в общем, она вырубилась, так понимаю, что она потеряла сознание даже.
Да. Что произошло? Да просто планка у них упала, и все, они вообще не понимали, что происходит. И это, конечно, плохо. Ну, страшного в этом ничего.
Но здесь важно поговорить о том, как нужно было действовать учительнице. Она хрупкая девушка, несмотря на то, что физрук, она все-таки имеет какие-то ограничения по физическому своему, да, состоянию, да. Она не может справиться с пацанами, с этими. Вот не каждый физрук, взрослый мужчина, может справиться с дерущимися подростками. Что нужно в это делать? Вот.
Амет Александрович, к вам вопрос, как к омбудсмену, да. Что вообще должно
было? Во-первых, я как человек, который в свое время поменял 3 школы, и как мальчик хочу сказать, что когда ты меняешь школу, будучи пацаном, ты проходишь все стадии, значит, так называемой прописки в классе. И, конечно, тебе приходится занимать некую свою нишу в иерархии класса. И мы выходили, в общем, Я не знаю, конечно, мое нынешнее положение сейчас мне не дает права это говорить, но все-таки я скажу, мы выходили за школу и, в общем, упражнялись.
Выясняли отношения.
Выясняли отношения, да. Именно для того, чтобы не причинить, во-первых, не попасться на глаза учителям и не причинить какой-то вред тем людям, которые не связаны с выяснением наших взаимоотношений. Но это такая небольшая ремарочка. То, что сделала девушка, она молодец. В наше время я считаю, что это героизм. 8-9 класс – это действительно, тем более мы сейчас говорим про акселерацию. Вообще в каждом новом поколении всегда, каждое предыдущее поколение говорит про акселерацию последующего. Мы сейчас видим, конечно, ребята взрослые, большие. Значит, она поступила правильно, она разнимала, и дальше, конечно, опять-таки уважение вызывает тот факт, что она попросила не применять санкции к мальчику, который, понятно, неумышленно задел ее, но фактически ударил. Но, вы знаете, вот этот факт весь говорит о том, что сколько бы мы ни вкладывали в школу, какие бы мы ни покупали бы новое оборудование в кабинеты физики, в спорт, не строили новые спортивные сооружения, а все равно все зависит от, вернее, воспитательный процесс зависит от качества, от того, насколько учителя серьезно относятся к воспитанию детей. То есть вот проводили в Гарварде и в Оксфорде, а и в Кембридже, в трех университетах, проводили исследования, кто у них лучшие ученики. Оказалось, что лучшие ученики, студенты, не те, кто пришел из супершкол, где есть бассейны, где есть баскетбольные команды и так далее, а там, где имеет место личность учителя.
И еще одна ремарка, почему, собственно, вот этот удар Оксаны Лебедевой, удар по Оксане Лебедевой, по 22-летнему физруку в Сызранской школе, почему оказался таким тяжелым? Потому что парень, который ударил ее, который задел ее, я вот так буду говорить, мне кажется, это намного правильнее, занимается хоккеем на траве. Mm-hmm. Сами понимаете.
В общем, да. Удар поставлен.
Да. Как должен был поступить учитель в данной ситуации? Мы пообщались с экспертами в этой области. Давайте сейчас услышим Татьяну Ушатову, директор Самарского психолого-педагогического центра «Помощь», о том, соответственно, как надо было разрешить конфликт.
Психологию все проходят в институтах и возрастную психологию. Но и мы, безусловно, призываем сначала голосом. Говорим, что это недопустимо. Остановиться. Просим. Переключить как-то детей. Тут хорошо было бы сказать, пожар или что-нибудь еще, чтобы переключить их внимание с этого или сказать: «Милиция, бегом в рассыпку».
Еще одно мнение по этому поводу. Владимир Пономаренко, финалист конкурса «Учитель года России 2017». Соответственно, как учитель должен правильно разнимать школьников?
Наверное, здесь не столько учителя женщин должны вмешиваться, сколько учителя мужчин все-таки. Но поскольку таковых очень мало, то, собственно говоря, на помощь, естественно, никто не может прийти. Вот если бы я, со своей позиции, я бы их разнимал, то есть я бы их развел по углам. То есть, иначе говоря, я бы встал между ними, пускай они бьют меня но при этом не бьют друг друга. Видимо, она просто не рассчитала свои силы. Но я бы, наверное, на ее месте, может быть, позвал бы второго учителя, либо кого-то крикнул, просто бы закричал, либо привлек как-то внимание.
Это был Владимир Пономаренко, финалист конкурса «Учитель года России 2017». Вот такое мнение. Произошло то, что произошло.
Не в каждой школе есть мужчина, который может быстро прийти на помощь такой хрупкой учительнице.
Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после продолжим. Мы в прямом эфире. «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У нас в гостях сегодня Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования и вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций. Про высшее образование будем говорить. Важный момент, хочу ответить на сообщение. Каждый раз пытаюсь связаться с вами, но вижу, что сообщения не прочитаны. Доходит сообщение или нет? Да, доходит, товарищ слушатель.
Родительский вопрос.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема». на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. В гостях у нас сегодня Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования и вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций. Итак, говорить будем про высшее образование?
Да, точнее даже не просто о высшем образовании, а о том, как поступить на бюджет в негосударственный вуз.
Опа,
есть такая опция.
А что, можно так?
Да, а так можно было?
Амет Александрович, можно, правда, в коммерческом вузе учиться бесплатно?
Да. Можно. Единственный вопрос, что надо, конечно, изучать ребенку сайт. На сайте обязательно должно быть...
Или родителям.
Ну, сейчас такое поколение продвинутое, что, конечно, лучше, значит, детям, родителям проконтролировать, mm-hmm. конечно, потому что тот ли вуз выбран, потому что названия, конечно, громкие бывают, просто аж дух захватывает, а в итоге оказывается, что это какая-то...
Шарашка,
да. Потому что, несмотря на заявление Рособорнадзора, они позакрывали как раз вузы, которые были не шарашками, которым по 25-30 лет, и они создали целую здесь инфраструктуру. Вот, к сожалению, вот эти вузы позакрывались, их разорил Рособорнадзор. А шарашки до сих пор в полуподвальных помещениях сидят.
Ну, часть шарашек тоже, наверное, закрыли.
Ну, это да.
То
но
есть именно большие попали под раздачу.
Большие
тоже.
Шарашки до сих пор, вот и кому не лень, зайдите в Яндекс, наберите «купить диплом».
Угу.
И вы всех увидите, все эти вузы.
Ну, то есть это получится, ты покупаешь, ты формально будешь студентом и как бы учиться.
Ну, в общем, шарашки сегодня до сих пор есть, и Кравцов об этом прекрасно знает.
Кравцов – это руководитель Рособорнадзора.
Рособорнадзора, да. Да, он прекрасно это знает, с ними не борется. Борется именно с теми вузами, которые являются серьезными конкурентами вот этих шарашек. Это вопрос уже другой, но отвечая на ваш вопрос, действительно, сегодня можно поступить, но их всего 6% от общего числа частных вузов. Кстати, очень интересный такой момент, мы везде это в средствах массовой информации просим не говорить о том, что две вещи, то, что не любят частные вузы, ну и вообще частное образование, это слово коммерческий,
так, хорошо.
И слово негосударственный. Если интересно, расскажу, почему.
Да, конечно.
Нет, давайте мы не будем перескакивать. Да. Сначала мы объясните, что это за бюджетные места. Это значит, ты учишься и потом работаешь где-то в какой-то фирме, которая тебе оплатила обучение?
Нет. Бюджетные места, значит, сегодня по закону, вообще по Конституции у нас две формы образования совершенно свободно. Это государственное и частное образование. В какое-то время выделялось понятие муниципальное образование, хотя оно все-таки входит в понятие государственное mm-hmm. образование. И вузы, которые имеют, вот тут, внимание, очень важный вопрос, лицензию и государственную аккредитацию, имеют право подать документы на получение бюджетного финансирования. То есть...
Финансирование бюджетных мест.
Бюджетных, да? мест. То есть через бюджет. Сейчас многие люди там, я знаю, говорят, ой, зачем еще частному вузу платить? На самом деле, вот тут внимание, это хорошая практика, мировая практика. Например, в странах ОСР, из 30 стран ОСР, а только 10 стран ОСР показывают рост государственного сектора высшего образования. Все остальные показывают рост именно частного. Почему? Эти государства финансируют, помогают частным вузам развиваться. Тем самым государство, помогая развитию частным вузам, снимает с себя большое количество значит, денежных средств, которые неэффективно используются государственными вузами, но в первую очередь в гуманитарной сфере образования. Таким образом, деньги идут за студентом. Студент выбрал, uh-huh. скажем, университет X частный. Он видит, что у него хорошие результаты. Он выбрал, значит, попадает туда, и в принципе, за этим студентом должно идти не менее 160 тысяч рублей в год. Угу. Это не маленькие деньги, и хорошему вузу, особенно вузу, который за 30 лет существования частного образования в России, но еще в советские времена появилось у нас частное образование в конце перестроечного периода, так скажем, большинству хороших частных вузов сегодня более 25 лет. И они уже имеют инфраструктуру, поэтому 160 тысяч рублей, в принципе, должно хватить на зарплату хорошим педагогам. Угу. Поэтому, отвечая напрямую, сегодня такая возможность есть, смотрите на сайте. Не могу сказать, что все эти вузы... То есть, давайте так скажем, наличие бюджетных мест в частном вузе это не гарантия того, что другой частный вуз, который не имеет бюджетного финансирования, может быть хуже.
Понятно, мы здесь говорим не о качестве, а о том, как бы так поучиться, чтобы бесплатно.
Да, есть такая возможность, и это, и студенты наши должны об этом знать.
А это специальности, у нас еще что-то, ты показываешь мне время, у нас кончается.
Нет, у меня тоже просто море вопросов по этому поводу. Вы, Амет Александрович, сказали про то, что все рейтинги, все данные иностранные, да, заграничные, показывают, что образование лучше в частных вузах, нежели в государственных.
Немножко не так сказал. Я сказал, что оно не хуже, и при этом государство в этих странах государство поняло, что лучше финансировать те структуры, в которых высокая мотивация развития направления. В государственных учебных заведениях низкая мотивация развития направления. То есть люди работают просто на зарплату.
Но они чувствуют такую стабильность, меня никуда не денут, я буду работать как работаю, вот мне не нужно развиваться.
Вот правильно, Андрей.
А частники, они постоянно думают, как предприниматели, частный бизнес.
То есть, другими словами, правильно я понимаю? Я понимаю сейчас, Андрей, что ты хочешь сказать. Правильно я понимаю, что государству выгоднее вкладывать в частные вузы, а студентам лучше там учиться, пусть даже на бюджетных местах.
Государству в наше время, некоторые называют постиндустриальное, на самом деле это не так. Постиндустриальное время, это было там 70-е, 80-е. Сегодня, после 80-х, это уже экономика новых технологий, а сегодня мы вышли, я имею в виду мировое сообщество, вышло в экономику знаний. Так вот, в эпоху экономики знаний нужно финансировать, и государству выгоднее вкладывать, финансировать в частное образование, при этом не закрывая государственное образование. А финансируя частное образование, нужно требовать от частного образования неких квот для выполнения госзаказа.
То есть, чтобы частные вузы себе пробивали, лоббировали какую-то часть бюджетных мест для того, чтобы готовить специалистов.
Вот, например...
Скажите, какие специальности вот сейчас, на какие специальности реально поступить на бюджетные места в частные вузы?
Смотрите, так как частное образование сегодня находится в стадии борьбы за свое существование, поэтому у нас, кстати...
У них вся жизнь борьба, так это по определению, да.
Вот, поэтому такие серьезные направления, как, например, в Китае, вот в Китае частное образование получило очень высокий сейчас серьезный рост, Южная Корея, Сингапур, у нас... Сейчас, к сожалению, развиваются только гуманитарные направления. Экономика, юриспруденция. Несмотря на то, что некоторые наши сильные миры сего считают, что у нас много экономистов, много юристов, мне кажется, они заблуждаются, потому что статистика показывает, что у нас очень мало юристов-экономистов именно по сегментизации. Очень мало. Другой вопрос, что у нас есть студенты-выпускники направления юриспруденции там, экономисты. И наша задача их мотивировать продолжать обучение и занимать вот эту нишу. У нас очень мало юристов-экономистов, которые работают по специальности. И технические направления просто единицы. Единицы сейчас вузов могут себе позволить, частных вузов, технические направления. То есть на 90% частные вузы сегодня это вузы, которые работают в гуманитарном направлении. Это филология, лингвистика, педагогика. Кстати, пытаются сейчас и педагогику бороться с педагогикой в частных вузах. Я считаю, что это неправильно. Именно благодаря мобильности и некой автономности в области развития направления есть возможность подготовить очень хороших педагогов в дошкольное образование и в школьное образование. Кстати, вы выполняете самые майские указы, что первые, что вторые.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 4 минуты, сразу после новостей мы вернемся. У нас в гостях Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования и вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев. Я думаю, сейчас самое время нашим слушателям задать вопрос. Готовы ли вы отдать своего ребенка в частный вуз? На бюджет.
Да, но принципиально этом... ли вам, да, принципиально ли вам, где учиться?
Но при этом я хотел бы сказать, что, допустим,
Продолжим. Да.
Родительский вопрос.
Здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел?
Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев у микрофона. У нас в гостях Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования, вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций. И мы говорим про высшее образование, в частности, в коммерческих вузах. И у вас, товарищи слушатели, мы спрашиваем. То есть мы говорим о том, что в коммерческом вузе можно учиться на бюджетной
основе. В частных вузах.
В частных вузах, прошу прощения, да.
Я потом объясню разницу.
В частных вузах можно учиться на бюджетной основе.
Этих мест не очень много, но они существуют. Да.
И здесь я у вас, дорогие друзья, спрашиваю, а при прочих равных на одну и ту же специальность вы бы предпочли, чтобы ваш ребенок пошел в частный вуз или все-таки в государственный? Да? А, плюс 7-967-200 ровно 9702 наш номер телефона, Viber WhatsApp 8-800... Это был Viber WhatsApp, номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702. И уже к нам пришло сообщение от Константина, который у нас живет на Урале, наш постоянный слушатель. Я своего ребенка лучше отдам в государственный вуз, ну, в частности, в Уральский университет УРФУ, который сам и заканчивал. Там мощная наука и лаборатория, и хорошая профессура.
Угу. Ну, вот, я хочу сказать,
что... В таких случаях обычно говорят «раунд».
Да, вопрос совершенно четко вами поставлен, но, мне кажется, немножко несвоевременно, потому что последние годы Рособорнадзор занимался очернением, ну, я напрямую скажу, очернением частного образования.
Не любите вы эту организацию?
Вы понимаете, во всем мире такие организации, как Рособорнадзор, помогают развивать направление, а не уничтожать его. Вы понимаете, это, вот у меня четверо детей, представляете, у меня ребенок хочет встать, а я ему подножку буду делать. Он встает, я ему подножку. Вот сегодня Рособорнадзор не дает, просто умышленно не дает развиваться. Поэтому, конечно, Рособорнадзор должен существовать, такая организация должна быть, но она должна помогать развивать направление, а не закрывать. Опять-таки, я хочу сказать, однодневки сегодня все существуют. Отвечая на вопрос, почему люди выбирают, вот идет такое голосование, во-первых, люди не знают, что, например, ну, в мировой практике, например, Стэнфорд, Гарвард, известные вузы, Йель, это все частные вузы, Кембриджский университет, он не является государственным вузом, Китай, Южная Корея, Япония, послушайте, Сингапур славятся сегодня своими частными вузами. Вот теперь вопрос, который мы обсуждали, частный или, или коммерческий вуз. Дело в том, что по форме собственности высшие учебные заведения в нашей стране не имеют права быть коммерческими организациями. Mm-hmm. Что это значит? Это значит, что это не Ну, грубо говоря, это...
По идее, они, значит, не могут зарабатывать деньги.
Они имеют право зарабатывать деньги, но они... это не должен быть основной их доход. Они обязаны доход, который они получают от образования, реинвестировать обратно в образование. Поэтому вот я бы своих детей отдал бы и отдам, я надеюсь, в лучшие частные вузы страны, и если это будет, если они захотят гуманитарное направление, потому что я точно знаю, что у частного образовательной организации есть возможность давать современные международные программы. Сегодня вуз не может работать просто по одной какой-то программе. Вот сегодня федеральные государственные образовательные стандарты, которые существуют, они, не успев выйти, вот третье поколение сейчас, 3+, следующее поколение, оно не успев выйти, оно уже устаревает. И именно частные образовательные организации, потому что у них серьезные конкуренции в мире, я не говорю именно в России, а в мире, они обязаны все время обновлять свои программы. А это значит, что студенты будут получать постоянно современное образование, а не учиться, например, английскому языку до сих пор по учебнику там, 70-х годов, как это делают в некоторых государственных вузах до сих пор.
Ну да, вот сейчас вы назвали одну из проблем, да, главных государственных вузов, где устаревшие преподаватели, методики, планы и все прочее. Но сейчас многие слушатели наши, наверное, думают про себя, позвали Амета Володарского. Он представляет интересы частных участников.
Лоббирует.
Да, этих бизнесменов, которые зарабатывают, некоторые зарабатывают вот так вот в наглую, продавая дипломы фактически. Ну что, действительно правы, да, высказывает такую точку зрения наши слушатели. Я хочу акцентировать на чем. Недавно провели, вот буквально на днях, мониторинг провела Высшая школа экономики, государственный вуз, вместе с Яндексом.
Самый частный из всех государственных.
Да. Вот. Провели мониторинг, они выясняли, куда поступают, на какие отделения больше всего поступает детей, абитуриентов, и выяснилось, что за последние 7 лет с 25% до 40% выросла часть тех, кто идет на платное отделение. И вот тут сразу же возникает вопрос, да, стоит ли мне стремиться обязательно в государственный вуз, который имеет, ну, некоторые из них имеют только имя, и они не имеют реально хорошей базы, не дают хороших знаний. А может быть, мне выбрать частный вуз? Вот об этом мы сегодня говорим. Мы не агитируем ни в коем случае идти только в частные, только потому, что там все прекрасно, а государственных все плохо.
Нет, такого ни в коем случае так говорить нельзя. Сегодня наши государственные там ведущие вузы, я бы их назвал там около 40 вузов, они все-таки наконец... Ну, те вузы, которые сумели провести революцию и отказаться от федеральных, внимания, государственных стандартов и работают по собственным стандартам, а это революция, это значит, что у них есть некая автономия, ну, такие как МГУ, Бауманский университет, Санкт-Петербургский университет. Это то, что раньше могли позволить себе частные фактически вузы, потому что они работали по госстандарту, получая государственную аккредитацию, они обязаны работать по госстандарту. Плюс из-под полы давали вторую программу – хорошие вузы. Таким образом, с экономической точки зрения, частным вузам это было невыгодно. Чем меньше они тратят часов, тем больше доход. А они как раз тратили больше, чем в государственных вузах время. Поэтому мы действительно не агитируем просто за государственный или за частный. Мы говорим о том, что абитуриент должен посмотреть, какие есть направления. Сегодня нет уже, к сожалению, понятия специальности. Не знаю, зачем это все меняется. Хотя это ни в коем случае не связано с Болонской декларацией. Какие есть направления, какие есть профили. Сегодня у вузов есть возможность создавать новые профили. Не ленитесь, приезжайте в вуз, не стесняйтесь задавать вопросы, какие есть профили. По поводу того, что вышка посмотрела и нашла сейчас тенденцию на увеличение количества студентов, выбирающих частное образование, в первую очередь это говорит о том, что какие бы козни Рособорнадзор не строил относительно имиджа частного образования, сейчас существует появилось новое поколение. Это поколение людей, которое уже выросло в тот период, когда уже частные вузы были. Они следят за вузами, смотрят за их развитием и понимают. То есть у них есть возможность выбора. У них нет вот этого, вот этой догмы, которая у нас была у поколения, ну, скажем, тех, кто родился в 70-х, что... И оно было правильно, потому что в начале 90-х частное образование вузовское, оно только появлялось, и оно еще не могло дать то качество, которое может дать сегодня. Но сегодня, вот опять-таки повторюсь, есть новое поколение, которое уже не смотрит по форме собственности, а смотрит на качество.
Ну да, там у них исследование касалось платное отделение. То есть,
да.
И
в государственных вузах
40% это не те, кто идет в частные вузы. Это те, кто идет вообще платит деньги за свою учебу. И это связано еще с тем, что бюджетных мест не так много.
Так я вам больше хочу сказать, что многие государственные вузы практически на 2/3 платные.
Да, да.
Хорошие.
Именно об этом этот мониторинг. Да,
что касается обучения в частных вузах. Вот Андрей вам пишет, нет в России хороших частных вузов. Простой отбор денег у тех, кому не хватило места в государстве.
Ну, Андрей, наверное, просто не очень в курсе.
Неправда. Да. Я вам хочу сказать, что... Через какое-то время, когда мы поймем, что мы натворили, я имею в виду Рособорнадзор, понимаете, 30 лет под откос, я думаю, что это будет признано как вредительство. Ну, понятно, что не в рамках там, 37-го года, но это вредительство для народа. Это мы поймем и начнем поддерживать частные вузы. Но сегодня я хочу сказать, что есть в нашей стране, я бы сказал, около сотни частных вузов, которые не хуже, а по многим параметрам лучше. Вот есть QS рейтинг из 30 вузов, которые представлены в этом рейтинге, в топе наших вузов, 4 частных. Это при том, что другие частные просто даже не подавали, не участвовали в этом рейтинге, потому что они сегодня находятся в ситуации судов с Рособорнадзором.
Вы как раз опередили сейчас мой вопрос. У нас буквально 2 минуты до конца программы. Мы начали с того, что хорошо бы отделять хороший вуз частный от шарашкиной конторы. Как? Вот дайте простую инструкцию для наших слушателей, как отличить хороший частный вуз, который даст действительно качественное образование, от какой-то шарашкиной конторы, где просто ребенку выдадут диплом, возьмут деньги,
первое,
и все.
Значит, первое, это мое личное мнение. Первое, смотрите на форму собственности имущества. Есть ли имущество в собственности или передано учредителями в оперативное управление, например, здание, в первую очередь здание, и вузу не меньше 15-20 лет, поверьте, это вуз, хорошо стоящий на ногах, и завтра его не попросят освободить здание, как это было с несколькими. Вот это первый основной вопрос. Второй. Посмотрите, пожалуйста, поспрашивайте, в хороших вузах деканы не меняются каждый год. Не меняются.
Так, дальше.
Да.
ЕГЭ. Вот смотрите, показатель ЕГЭ.
Не показатель.
Балл,
не показатель, коллеги.
А если вуз пылесосит себе там троечников и двоечников?
Смотрите, задача высшего образования — подготовить специалиста, а не отсеять и сказать, в глобальном понимании, а не отсеять и сказать, что ты двоечник, иди доучивайся. Задача, я вам хочу сказать, что примеры такие есть. Можно взять человека с пятеркой по английскому языку, и за 5 лет с ним ничего не сделать. И можно взять его с тройкой по английскому языку
и сделать хорошего специалиста.
Филолога-лингвиста. Угу.
Хорошо. Зарплаты выпускников тоже? А? Зарплаты выпускников тоже, наверное, это критерий?
Да, зарплаты выпускников тоже критерий. Коллеги, я хочу сказать, что не бойтесь, частное образование будет развиваться, и вот мы как раз в апреле впервые проведем съезд сотрудников, вернее, собственников частных образовательных организаций на ММСО.
Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования, у нас был в студии. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Слушайте «Комсомольскую правду» всегда и везде.
Спасибо большое.
Родительский вопрос.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.